Глава третья. Другое королевство. Алиса вышла из кабинки и закрыла сделанную из коры дверцу. Теперь незнающий человек никогда не догадается, как попасть в машину времени. «А как же ты оказалась у меня?» — вдруг сообразила Алиса. «Кто тебя в наше время принес?» «Ах, пустяки!» — ответила Дурында. «Снегурочка, которая живет в Москве в заповеднике сказок, ездила навестить свою больную маму». «А у Снегурочки есть мама?» — удивилась Алиса. «Ну, ты, оказывается, мыслитель!» — воскликнула Дурында. «Ну, я тебя уважаю!» Чтобы не показывать своего смущения, Алиса сразу спросила. «Как идти в это королевство?» «Обещали транспорт прислать», — ответила Дурында. «Как всегда беспорядок, как всегда сплошные опоздания. Ага, вот они и едут!» Через поле по узкой проселочной дороге ехала большая черная карета. На ее дверцах были нарисованы золотые трехглавые орлы, на запятках стояли лакеи в черных кожаных куртках и кожаных штанах, кучер был одет в черную ливрею. Из кареты, которая остановилась рядом с Алисой, вылез невысокого роста худой человек. Вроде бы он казался обыкновенным, только на лбу у него был нарисован третий глаз, а к камзолу пришит третий рукав, из которого торчала матерчатая кисть руки. «Садитесь, Алиса», — сказал человек, — «мы вас заждались. Как только нам сообщили, что вы лично решили посетить наше королевство с дружеским визитом, мы буквально встали на уши, чтобы встретить вас достойно». «Откуда же вы узнали?» — удивилась Алиса. «Еще 2 часа назад я и не думала к вам ехать». «У нас есть способы узнать будущее», — сказал Трехрукий. «У нас на все есть свои способы. Прошу в карету, ваша светлость». «Я не принцесса». «Но ведь вы были за границей принцессой?» — воскликнул вельможа. «Была, была. Об этом в книжке написали», — закричала Дурында. «А можно я на крыше с вами поеду? У меня такой тяжелый багаж». «Да летишь», — грубо ответил ей вельможа с 3 руками. «Своя ноша не тянет». «Еще как тянет!» Трехрукий погрозил Дурынде кулаком, и она, громко стеная и каркая, потащила по воздуху свою сумку с подарками. Когда Алиса и вельможа уселись на темно-фиолетовые бархатные сиденья в карете, Трехрукий сказал: «Надоела нам эта Дурында, мочи нет. Но она первая сплетница на земле, как без нее обойдешься? Стоит ей дать задание, она на весь гонорар покупает всяческих сладостей, а потом меняет их на сплетни. У нее, говорят, под гнездом вырыта яма в 6 метров глубиной. Цементная, в ней сундуки со сплетнями. Честное слово». Алиса не знала, верить этому человеку или нет. Он ей не нравился. Глазки бегают, средний глаз моргает, как настоящий. Волосы напомажены, и от него пахнет, как из парикмахерской. «А почему вы меня ждали?» — спросила Алиса. «Мы так боялись, что вы заблудитесь, что вы к нам опоздаете. А что у вас случилось?» «Ах, не притворяйтесь, Алиса Игоревна! Не надо! Предстоит казнь известного преступника и убийцы Герасика, и ваше участие в ней обязательно». «Что? Герасик еще и убийца?» «И это самое страшное! Он поднял руку на святое, на право благородных людей читать и писать, слушать классическую музыку и любоваться картинами. Он убил нашу веру в прекрасное!» «Неужели вы в самом деле думаете, — спросила Алиса своего спутника, — что простым людям нельзя читать и писать?» «Таковы законы нашего королевства». «Но почему у вас такие законы?» «Потому что пока простой человек не читает, не пишет и ничего не знает, он счастлив. Он думает, что все на свете устроено правильно. Он пашет, сеньор читает книжки, а дракон кушает девушек. А что, если он прочтет в книжке, что мир должен быть устроен иначе, или узнает, что драконов не бывает? Как мы добьемся, чтобы крестьяне нам подчинялись?» «Это очень глупо», — сказала Алиса. «Нужно вам переделать свои законы». «Еще чего не хватало. Мы же другое королевство. Как только мы создадим правила и законы, как у всех, нам придется переименовываться. Мы сделаемся таким же, как все королевством». Карета подпрыгивала на плохой дороге, кучер стегал лошадей, за окошками тянулись леса и луга, деревень и городов не попадалось. «И долго нам еще ехать?» — спросила Алиса. «Я не могу точно ответить на этот вопрос, принцесса», — сказал вельможа. «Каждый раз получается иначе. Это ведь в прочих королевствах известно, сколько миль надо ехать от пункта А до пункта Б. А у нас этого никто не знает. У нас пункт А едет до пункта Б. Значит, эти пункты двигаются? Да вы с ума сошли? Кто им позволит двигаться без разрешения короля?» Алиса решила больше не спрашивать. Все равно нормальных ответов не дождешься. Прошло, наверное, полчаса. Разговор не клеился. Вельможа спрашивал, например, «Какая у вас погода?» «Сегодня утром лил дождик», — отвечала Алиса. «Невероятное совпадение», — отвечал трехрукий вельможа. «У нас на той неделе тоже град шел. С гусиное яйцо. Есть жертвы среди воробьев. А какие у вас виды на урожай?»
«Урожай чего?
А вы что разводите?» «Миллион разных овощей и фруктов», — отвечала Алиса. «А мы 3 500 000, но у нас всегда не урожай». Дурында сунула клюв в окошко кареты и заявила. «Ну, теперь ты видишь, что попало совершенно в другое королевство?»
«Пока еще не вижу».
«У них даже по 3 руки, а у некоторых только я не проверяла, по 3 ноги. И 3-й глаз». — сказал вельможа. — Ты про 3-й глаз сообщи нашей дорогой гостье. — И 3-й глаз! — закричала Дурында.
— А зачем все это? — спросила Алиса.
— Потому что они другие, совершенно другие. Их все за это уважают и трепещут. Карета подпрыгнула на высокой кочке. Дурында сорвалась с крыши. За ней полетела ее драгоценная сумка, а впереди, между тем, показался город. «Вот и наша столица», — сообщил вельможа. «Высуньте голову в окошко, так вам будет лучше видно. Видите могучие стены? Их построили еще при короле Владилене Крепкоголовом. Он лично забивал гвозди в основании стен». Алиса чувствовала, врет вельможа. Так не бывает. У нее уже был достаточный жизненный опыт. Многие ей врали, но ничего у них не выходило.
«И давно это было?» — спросила Алиса.
«Неправильный вопрос», — возразил вельможа. «Вы должны спросить, какие гвозди могут быть в основании стен?» «А я отвечу. Золотые».
«Спасибо», — сказала Алиса. «В следующий раз спрошу, как надо».
«А теперь посмотрите направо. Это заброшенный замок. Когда-то он славился своими увеселениями и замечательным рестораном. Там подавали соловьиные языки под соусом из бабочек-махаонов. 300 лет минуло, как краткий сон. Как сейчас помню этот сказочный вкус».
«Как называется этот замок?» — спросила Алиса.
«Неправильный вопрос», — рассердился вельможа и зажмурил 3-й глаз. «Вы должны были спросить, сколько вам лет, ваше превосходительство?»
«И сколько же вам лет?» — спросила Алиса.
«Не помню», — ответил вельможа и принялся хохотать. «Может быть, 200, а может быть, больше. Я неграмотный. У нас в королевстве отрицательно относятся к науке. Мы люди волшебные. Зачем нам корень из 4 или сумма 2 и 2?»
Алиса решила пошутить, проверить, в самом ли деле этот трехрукий такой неграмотный или притворяется.
2 и 2 будет 5,5, — сказала она. Вельможа задумался, потом высунулся в окошко и крикнул. — «Возница, сколько будет 2 и 2? — «Мне еще жизнь не надоела, ваше превосходительство», — услышала Алиса бас возницы. — «Вы образованный, вы и считаете». — «Жаль, что не удалось поймать этого негодяя», — вздохнул вельможа. — «Давно его подозреваю». Сам подглядел, как он однажды тюки с сеном считал, но не вслух, а про себя. Какой каналья! Но я до него доберусь. —
«А какое ваше мнение?» — спросила Алиса.
— «Понимаете, принцесса, — сказал вельможа, — это вопрос политический. Его величество король склоняется к версии
«А зачем вам знать?» — спохватился вельможа. «Сначала ей подавай, сколько будет 2 и 2, потом она сиротский приют подожжет и устроит заговор против его величества. Простите, я не знаю, как имя отчества вашего короля». «А у него простое имя отчества», — ответил вельможа и замолчал. Алиса смотрела в окошко. За окном поднимался лесистый холм. Над вершинами елок торчали 3 башни и виднелись зубчатые стены замка. Зрелище было мрачное, но величественное. «А его стены тоже на золотых гвоздях?» — спросила Алиса. «Вы имеете в виду замок? Ах, принцесса, ему 100 лет, 100 лет! В те времена еще людей не было, в нем жили последние динозавры. Знаете, кто это такие?» «Конечно», — сказала Алиса, — «это гигантские древние ящеры. Они потом вымерли». «Правильно, вымерли. Не будем касаться причины их вымирания, но скажу вам, что именно их рабы построили этот замок». «И последний из властителей герцогства Бронтозаврия стал основателем нашей династии, потому что женился на фее Мелузине. От них и пошли наши короли. В королях сохранилось немало динозаврового». Тут вельможа почему-то задрожал и зажмурил 2 настоящих глаза, а 3-й во лбу открыл, из него выкатилась слеза. «Скоро, — сказал он сквозь слезы, — скоро вы окажетесь пред темными очами нашего короля. Это страшное существо, это грозный властитель. Вы же, принцесса, обыкновенная девочка, которая даже магии не обучена. Ведь не обучена?» «Нет, не обучена. А мы вот полностью полагаемся на мистику и суеверие. И этим выгодно отличаемся от всех остальных народов и королевств». Карету тряхнуло. Алиса выглянула в окошко и увидела, что они остановились перед городскими воротами. Ворота были старые, окованные железными полосами и усеянные шляпками железных гвоздей с ладонь размером. Они были приоткрыты, но соединены толстой ржавой цепью, которая провисала почти до земли. К цепи вышел стражник, закованный в кожу, как в латы. В шляпе с пером он выглядел очень внушительно. «Кто смеет беспокоить покой нашего города?» — спросил он таким громким голосом, что вороны взлетели с башни и принялись носиться над головами. «Государь еще спит!» «Придется ждать», — сказал вельможа. «Пока его величество не изволит проснуться, никто в городе не встает». «Как же так может быть?» — воскликнула Алиса. «Разве сейчас так рано?» «Так рано, как желательно его величеству», — ответил вельможа. «А сколько у вас времени?» «Не могу ответить», — сказал вельможа. «Вы у нас приезжие, а вдруг вам нельзя знать?»
«Почему?»
«Узнаете время, порчу на нас наведете». Тут Алиса увидела, что над воротами в городской стене находятся большие круглые часы. Их стрелки подходили к 12 часам. «На этих часах полдень», — сказала Алиса. «А почему бы и нет?» — ответил вельможа. «Но ведь пора вставать!» «Его Величество вчера до 3 ночи играл в домино с волшебниками. Имеет же он право отдохнуть после государственных дел?» «Вот уж никогда не слышала, чтобы домино было государственным делом», — возразила Алиса. «Тебе еще рано понимать взрослые дела. Это же волшебное домино!» — ответил вельможа и откинулся на сиденье, закрыв 3 глаза. «Имею право чуть-чуть подремать, а то все носишься, носишься, ни минуты покоя». Сзади послышался скрип колес. Оглянувшись, Алиса увидела через заднее окошко, что к городу подъезжают телеги, брички, арбы и пролетки, люди слезают с них, смотрят на часы. Чтобы не беспокоить вельможу, Алиса осторожно вылезла из кареты. Лакеи, стоявшие на запятках, тоже слезли и, нарвав на обочине травы, протирали свои кожаные доспехи. «Ну как, набило тебе синяков?» — спросил один из лакеев. «Дороги у нас никуда не годятся», — сказал второй. «Чем на картах гадать, лучше бы ремонтом занялись». «Тш-ш-ш!» — кучер перегнулся к ним с козел и прижал палец к губам. «Наш министр добрых дел всегда не спит, а притворяется. Сколько нашего брата он по тюрьмам раскидал, уму непостижимо. Как начнет, какой лакей о ремонтах говорить, да идеологию критиковать, он сразу из кареты выскакивает и принимает меры». Не успел кучер договорить, как дверца распахнулась, оттуда выскочил трехрукий вельможа, сна ни в одном глазу, и как закричит: «Государственная измена! Государственная измена! Недозволенная критика с самого низу! Стража, взять их!» «Да мы только о дорогах!» — заныл один из лакеев. «Так всегда и начинается с пустяков», — ответил вельможа. Оказывается, он был министром добрых дел. Сначала дороги, потом площадь, потом восстание против законной власти. А так как стражники у ворот не спешили арестовывать здоровых мужиков-лакеев, то министр закричал: «А ну-ка, кто первым их разденет и свяжет, тому кожаные куртки да кожаные штаны! Налетай, подешевело! Расхватали, не берут!» И вдруг перед воротами началось дикое столпотворение. Кто только не кинулся раздевать и вязать несчастных лакеев. Алиса отвернулась от этого стыдного зрелища, но все равно слышала крики, визг и пыхтение, доносившееся от ворот. Она взглянула снова на часы, чтобы посмотреть, сколько же будет спать король, и тут обнаружила, что часы стоят на месте. Алиса обернулась к министру. К тому времени голых, плачущих, избитых лакеев утащили в город, и министр стоял, сложив две руки на груди, а третью забросив за плечо. «Скажите, пожалуйста, ваши часы не отстают?» — спросила она у министра добрых дел. «Ах, отстаньте!» — сказал министр и вытащил из кармана записную книжку. Открыл ее, и Алиса увидела, что вся страница заполнена кривыми крестиками. Министр начертил золотым карандашиком еще один крестик. «Вот видите, — сказал он, — это куда важнее. Я совершил сегодня очередное доброе дело».
«Какое?»
«Арестовал плохих людей. Чем меньше плохих людей останется на свете, тем лучше работает мое министерство».
«Это у вас все добрые дела такие?»
«Бывают разные. Однажды я муравья в муравейник отнес. Королеве угодил тем, что срубил дерево, которое посмело затенять окно ее новой спальни. Как-то столкнул с моста в воду детскую экскурсию, потому что эти маленькие стервицы мешали проехать господину-заместителю короля по волшебной части. Я стараюсь каждый день совершать добрые дела, иначе меня снимут с работы, а это значит, что меня тут же обезглавят по приказу нового министра, чтобы не жаловался».
«Спасибо», — сказала Алиса. «Я поняла, что значит ваши добрые дела. Если будет время, вы мне расскажете, чем они отличаются от злых дел?»
«Направлением», — быстро ответил министр. «Мои добрые дела направлены в пользу власти, а все злые дела направлены против власти. Вот ваш друг Герасик совершил дело против власти, и поэтому он осужден за плохие дела. Неужели это непонятно? У меня же есть лозунг «Ни дня без дела». Красиво? Это я сам придумал».
За всей суматохой Алиса чуть не забыла, что спешит спасти Герасика. Конечно, она помнила о нем, но уж очень много нового она увидела. Тут у любого голова пойдет кругом. Она снова посмотрела на часы. На них всех также было без одной минуты 12.
«Господин министр», — сказала Алиса строго, — «вы мне можете сказать, почему часы стоят, и мы стоим?»
«Вот именно», — радостно ответил министр, — «мы стоим, потому что часы стоят.
Все стоит, потому что его величество почивает. Зачем же вам часы, которые не ходят?»
«А мы других не ведаем», — ответил министр. «Мы еще часов не изобрели».
«А это что такое?»
«А это еще не совсем часы. У нас ведь как заведено? Пока его величество не поднялся со своего ложа, всегда полдень, светлый полдень.
И в этот момент часовая стрелка двинулась вперед, остановилась в верхней точке круга и совместилась с минутной. И часы начали бить, как настоящие. Все, кто стоял у ворот и ждал, когда проснется город, хором отбивали в ладоши такт 12 раз. Цепь упала на землю.